эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 февраля. Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кейти Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии ожидают обращения президента Саакашвили к народу. У Национальной библиотеки в Тбилиси сегодня достигла критической отметки противостояние между сторонниками грузинской мечты и лидерами нацдвижения. Новые грузинские власти подвергаются критике за проявление непотизма. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: до 35 возросло число жертв серии терактов в шиитских районах Ирака. Мосгорсуд приговорил Владимира Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке организации вооруженного мятежа. По делу о покушении на кандидата в президенты Армении Паруя Айрекяна задержаны два человека, которые уже дали признательные показания. До 35 возросло число жертв серии терактов в шиитских районах Ирака. 95 человек получили ранения. Две заминированные машины взорвались в центральной части Багдада. Погибли 19 человек и еще 42 были ранены. Аналогичный двойной теракт в городе Хилла унес жизни 13 человек, 53 получили ранения. Еще один взрыв произошел в Карбале и унес жизни 3 человек. Ответственность за подобные акты насилия власти возлагают на повстанцев-суннитов, которые хотят свергнуть правительство премьер-министра шиита Нури аль-Малики, считая, что оно ущемляет права суннитского меньшинства. Связанная с Аль-Каидой группировка «Исламское государство Ирак» на днях призвала суннитов начать вооруженную борьбу с властями, чтобы, как выразились экстремисты, вернуть достоинство и свободу. Мосгорсуд приговорил сегодня бывшего полковника Владимира Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке организации вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности, рассказывает Марьяна Трачешникова.
После того, как суд назвал сроки наказания для Квачкова и Киселева 13 и 11 лет колонии соответственно, группа поддержки разразилась бранью в адрес судей, прокурора и журналистов.
Трибунал разберется над фашистами!
Стихийный митинг сторонников идеолога и создателя народного ополчения имени Минина и Пожарского, каковым называл себя Владимир Квачков, продолжился в коридорах суда, а потом и на улице, где группа активистов исполнила акапелла «Вставай, страна огромная». Адвокат Владимира Квачкова Оксана Михалкина тем временем комментировала только что оглашенный приговор. По ее словам, весь он был построен на недопустимых доказательствах и сомнительных показаниях свидетелей. В основу подтверждения вины отставного полковника, если верить защите, следствие положило изъятые в ходе обыска дневниковые записи Квачкова, в которых он, в частности, говорил о несогласии с существующей властью и отмечал, что народное восстание, случись оно, нужно рассматривать как самооборону. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
По делу покушения на кандидата в президенты Армении Паруя Айрекяна задержаны два человека, которые уже дали признательные показания, сообщила сегодня пресс-служба национальной безопасности страны. По ее сведениям, один из двух задержанных, 47-летний Хачатур Погасян, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Мотивы покушения уточняются, отметили в ведомстве. Ранее сегодня со ссылкой на местные СМИ сообщалось об одном задержанном по делу о нападении на кандидата в президенты Айрекяна. 31 января Айрекян получил огнестрельное ранение в область плеча в центре Еревана и впоследствии был успешно прооперирован. Кандидат решил не обращаться в Конституционный суд страны с просьбой о переносе даты выборов, назначенных на 18 февраля, отмечает РИА Новости. Суд города Березники в Пермском крае признал незаконными 2 из 4 взысканий, наложенных в колонии на участницу Pussy Riot Марию Алехину, рассказывает Наталья Джанпаладова.
В суде в Березниках в пятницу с утра продолжились прения сторон. Накануне с речью выступала сама Мария Алехина, после говорила ее адвокат Оксана Дарова и общественный защитник Александр Подробинник. Сегодня слово предоставили сотрудникам администрации колонии номер 28 Пермского края, от которых участница группы Pussy Riot и получила дисциплинарные взыскания. После их выступления судья объявила небольшой 20-минутный перерыв и затем огласила решение отменить 2 из 4 дисциплинарных взысканий и таким образом частично удовлетворить жалобу Марии Алехиной. Незаконными были признаны взыскания за поздний подъем и за то, что во время заседания дисциплинарной комиссии Алехина спорила с сотрудниками колонии и отказывалась отвечать на вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя. Судья оставила в силе взыскание, которое Алехина получила за попытку передать письмо адвокату, и еще одно взыскание за поздний подъем. Кроме этого, судья постановила вынести частное определение в адрес колонии номер 28 и Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. Теперь сотрудники ведомства обязаны устранить допущенные нарушения. Оставшиеся 2 взыскания сторона защиты будет обжаловать в ближайшее время. Некоторые сторонники Марии Алехиной уже называют это решение суда победой.
Рассказывала Наталья Джанпаладова. В Иране отпущен на родину гражданин Словакии Матей Валух, арестованный по обвинению в шпионаже в пользу США. В пятницу словацкий министр иностранных дел Нерасов Лайчак заявил журналистам, что освобождение Валуха предшествовали очень трудные переговоры. Валух исчез в Иране в декабре прошлого года. Там он работал в сфере телекоммуникаций. 16 января иранское телевидение сообщило, что словацкий гражданин признался в том, что был завербован ЦРУ. Пока неизвестно, оказывали ли на него иранские власти давление.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в Тбилиси у здания Национальной библиотеки должен был выступить с обращением к своему народу президент Грузии Михаил Саакашвили. Там на протяжении нескольких часов сохранялась крайне взрывоопасная ситуация. Противостояние новых и бывших властей достигло критической ситуации. Несколько десятков человек, среди которых были недавно отпущенные на свободу политзаключенные, намеревались задать вопросы президенту, однако не получили доступа в здание. Какие события развернулись вслед за этим, расскажет наш корреспондент Олеся Вартаян, которая все эти часы следила за ними у здания библиотеки. Олеся, добрый вечер.
Здравствуйте, Кити. Я сейчас нахожусь в здании администрации президента. Здесь минуту на минуту ждут начала выступления Михаила Саакашвили. Оно должно было начаться в 8 часов, но его каждый раз откладывают, и организаторы заявляют, что все это происходит из-за того, что полиция не пускает автомобили телекомпании, и они не могут организовать прямой телевизионный эфир. В любом случае, скорее всего, это выступление состоится. Оно должно было начаться, как вы уже сказали, в 6 часов вечера в здании Национальной библиотеки, но там перед входом в здании случился инцидент. Там примерно в обеденные часы начали собираться люди. В основном это были те мужчины, которых недавно отпустили, амнистировали, или которых парламент назвал политическими заключенными. Они принесли туда фотографии с митингов 26 мая и 7 ноября 2007 года, а также веники и другие атрибуты. Они не пропускали сначала даже журналистов, чтобы кто-то мог зайти и выслушать президента, но позже охране президентской удалось очистить выход, и вот мы, журналисты, мы сумели внутрь зайти, и уже из окна мы увидели, как приблизительно в 6 часов, незадолго до того, как должно было начаться выступление президента, поблизости здания библиотеки появился автомобиль Гиги Угулава. Он вышел и стал быстрыми шагами направляться в сторону толпы.
Мэра города.
Что стояло у входа. Да, у Гиги Угулавы, это мэр города, при этом Угулава размахивал руками и громко кричал, вот да, мы здесь, вот что вы нам сейчас делаете? Он буквально ворвался в толпу.
То есть вы хотите сказать, Олеся, что это было больше похоже на вызов?
Ну, вы знаете, там было очевидно, что была очевидная ситуация, то, что там обязательно будет какое-то столкновение, потому что участники акции никуда уходить не собирались, а националам нужно было каким-то образом зайти в этот единственный вход в здание библиотеки. Вот после того, как Угулава ворвался в толпу, тут же вот подоспели другие националы, началась рукопашная схватка, кто-то начал бросать яйца и веники в сторону националов, и вся эта толпа в какой-то момент просто плотно схлестнулась, и она просто уже не двигалась. Там невозможно было даже продохнуть, кто там находился. И в конце концов участникам акции удалось одолеть, так сказать, националов, и они буквально выпихнули их от входа в библиотеку. Националы стали отходить, и тут началась самая, так сказать, кровавая часть.
Ну, кровавая это, наверное, немножко сильно сказано. Что вы имеете в виду, Олеся?
Я вам объясню, что я имею в виду. Участники акции догоняли отходивших националов и били их чем попало. Руками, ногами. Я лично видела, как двум депутатам, Чиори Тактакишвили и Серго Ратиани, в кровь разбили нос. Еще одного активиста националов, Гигу Насаридзе, со сломанным носом, позже увезли в больницу. А со стороны активистов я видела одного окровавленного мужчину средних лет. Сколько всего пострадало, пока точно мне никто не говорит. Националы говорят, что где-то 6 депутатов, у 6 депутатов, так сказать, пошла кровь, а вот со стороны активистов данных у меня нету. Туда позже подоспел министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили, и вот он четко и конкретно заявил, что все виновные будут наказаны.
А как действовала сама полиция до приезда министра? Министра внутренних дел.
Когда я подходила к входу здания библиотеки, это было примерно за час до объявленного начала выступления президента, полиция совершенно бездействовала, они не пытались отодвинуть каким-то образом, отпихнуть вот этих участников акции, они спокойно стояли, наблюдали за всем тем, что происходило. Позже, когда уже произошла схватка между депутатами, с депутатами и участниками акции, они попытались каким-то образом разнять их, но там была столь напряженная ситуация и так мало времени, что, в принципе, сделать что-либо было, наверное, невозможно.
Олеся, мы заметили, следя за этими кадрами, что там были и правозащитники. О чем говорили они?
Вы, наверное, имеете в виду тех правозащитников, которые...
С которыми пришли...
политических, да, заключенных, да?
Да. Нану Какабадзе.
Они требовали, точно, это Нана Какабадзе в том числе, они требовали, они создали что-то наподобие группы из 10 человек, которые пытались войти в здание библиотеки.
И что они требовали, самое главное?
Вопрос. Они хотели задать вопрос, как бы, наверное, звучит риторически, почему вы нас арестовали? Почему мы сидели в тюрьме? Они хотели задать этот вопрос.
Скажите, пожалуйста, после того, как прибыл министр внутренних дел, ситуация разрядилась?
Я бы сказала то, что министр приехал слишком поздно. Тогда уже все, в принципе, закончилось. Нам уже объявили о том, что президент выступит позже. В президентской администрации депутатов тоже уже не было перед зданием. Так что он приехал слишком поздно.
Олеся, скажите, пожалуйста, что говорят в городе, если вы уже успели просто пообщаться с простыми людьми? Может быть, они наверняка тоже были среди тех, кто наблюдал за всеми этими событиями? Или, может быть, участвовали, как вы заметили?
Вы знаете, как бы, пока я шла от здания Национальной библиотеки до администрации президента, вот по дороге я заметила, я видела людей, которые в магазинах включали телевизор и смотрели все это. Вот в один из магазинов я зашла и поговорила с одним человеком, мне просто было интересно, какое впечатление у него сложилось. И он мне сказал, что в принципе все наладится. Вот единственное, только он очень боится, что все это в конечном итоге перерастет в какое-то боевое сопротивление, противостояние.
Спасибо.
Все мы помним опыт начала 90-х.
Спасибо, Олеся. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Я бы хотела обратиться к политологу, который тоже на связи с нами из Тбилиси, к политологу Кахе Гугулашвили. Каха, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы наверняка следили за этими событиями, слышали то, о чем говорила сейчас наш корреспондент. Скажите, Каха, как вы думаете, вообще какую силу устраивает больше, наверное, такое развитие событий?
Ну, я думаю, что в любом случае правительство в данном инциденте допустило очень большую ошибку и проявило хладнокровие практически. Не смогла, ну, не просто хладнокровие, но я думаю, что оно показало себя со слабой стороны, потому что в любом случае, как бы не было высокого противостояния сторон, как бы не был виноват Саакашвили или националы, они проиграли выборы, они находятся в оппозиции, они имеют свои права, которые надо гарантировать. И теперь правящая, так сказать, партия, которая имеет все рычаги власти в своих руках, в том числе и Министерство внутренних дел подчиняется им, они обязаны гарантировать безопасность депутатов, безопасность президента и также гарантировать свободу слова для них, чтобы они имели возможность доступа к тому зданию, куда они направились для выступления. Я думаю, что здесь полиция сыграла то есть очень плохо. В данном случае. Я надеюсь, что не было прямого указа на то, чтобы она не предпринимала соответствующих мер. Возможно, здесь просто слабость какая-то проявлена со стороны силовиков, неорганизованность, непрофессиональность, непрофессионализм и так далее. Но, конечно же, я думаю, что тут присутствует и элемент политики, потому что в другом случае, допустим, если бы Зинаида Мишлин где-нибудь выступал бы, я уверен, они бы смогли бы обеспечить на все 100% безопасность, оградить толпу от выступающих, от депутатов.
Спасибо, Каха. И у меня еще один такой вопрос. Вот идут разговоры о выходе из конституционного пространства, об угрозе гражданской войны. Это тоже, как вы считаете, часть провокации или действительно есть такая опасность?
Нет, я не думаю, что дело должно дойти до гражданской войны и тому подобное, потому что, в принципе, ну, перед зданием вот, в Национальной библиотеке собралось где-то около 200-300 человек. Они не выражают мнение всего государства, всего народа. То есть ждать того, что это перерастет какое-то в крупное такое волнение, я сомневаюсь. Потому что на самом деле предпосылок к этому нет. Действительно, сила, которая находится у власти, она имеет намного больше рейтинг, чем у национального движения, и она имеет практически все рычаги власти в ее руках. То есть зачем должны волнения случиться? Просто чтобы расправиться, недовольные люди должны расправляться, значит, с теми, кто их незаконно там арестовывал или что-нибудь все в этом роде. То есть не думаю, что вот такой массовый характер имеет вот такие настроения. Потому что я видел и слушал очень многих людей сегодня, которые проголосовали против Саакашвили, были его ярыми противниками, но все они были недовольны тем, что происходило сегодня там. То есть люди не хотят видеть хаос, и людям не нужно совершенно вот такого типа государства, где оппозицию или проигравшую силу можно унизить, и можно избить, и можно не допустить ее к микрофону и так далее. То есть я думаю, что большинство населения не будет приветствовать такое. И надеюсь, что правительство и сила, которая у власти сейчас, примет все меры для того, чтобы ввести диалог с оппозицией в конституционное русло и обеспечить все те права, которые в демократическом государстве должны иметь граждане.
Каха, в дополнение к моему вопросу хотел бы еще задать вам вопрос мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, пожалуйста.
Каха, у меня такой вопрос. Ну вот национальное движение еще не призывало своих сторонников на улицу. Мы не знаем, сколько их. 10, 15, 20, а может быть больше процентов. Но все-таки это какое-то очень значительное число людей. Если они заявят о том, что они в отчаянном положении, им нужна поддержка, нужна помощь. Вы и в этом случае не предполагаете, что будут какие-то столкновения, и ситуация может принять экстремальный характер?
Ну, я думаю, что национальное движение не призовет, во-первых, людей на улицу, потому что у них хватит, во-первых, ответственности, а во-вторых, хватит и интеллекта, понимая, что в данную ситуацию ввязываться, где пока еще никакого такого очень крупного драматического события не произошло, слава богу, а пошли бежать, и были оскорбления, были, конечно, неприятные, очень неприятные инциденты, которые только лишь унижают тех, которые, конечно же, как бы они не оправдывали бы свое, значит, свои действия каким-нибудь там гневом или каким-то несчастьем и так далее. В любом случае унижает их этот инцидент. Но я думаю, что дальше этого эпизода никто не заинтересован, чтобы дело пошло. И национальное движение, если бы они призвали, допустим, своих и сделали бы такой призыв, то это, со своей стороны, очень негативно отразилось бы опять, кстати, на их рейтинге. Потому что они практически тогда будут провоцировать людей на какое-то столкновение, которое совершенно никого не устраивает. Думаю, спасибо. Что наоборот, и национальное движение будет призывать, так сказать, к большему спокойствию, и просто они будут осуждать, я так думаю.
Спасибо.
В любом случае, это не имело бы смысла.
Спасибо, ну Каха.
Насколько с плохой стороны, вряд ли бы тогда люди уже их поддержали бы к этому.
Понятно. Спасибо вам за участие в нашей программе. И я бы хотела обратиться к Алисе. Алиса, вы у нас на связи?
Кити, вот президент уже выступает. Он не читает заготовленную речь. Он спонтанное у него выступление.
Да, и я думаю, вы будете у нас в эфире к концу программы и сможете рассказать нам немного о том, что скажет президент и какую это вызовет реакцию.
Я могу вам сказать в двух словах, что он уже сказал. Я думаю, что в этом ключе как бы будет проникнута еще остальная речь.
Алиса, к сожалению, мы должны будем вернуться к вам во второй части нашей программы и прощаемся с вами не совсем. Мы вернемся к вам еще.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Рубрика «Гость недели». Председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Юго-Осетинского парламента Амиран Дьяконов сегодня у нас в этой рубрике. Он рассуждает о взаимоотношениях между различными ветвями власти в де-факто республике, о борьбе с коррупцией. С Амираном Дьяконовым беседует мой коллега Мурат Гукимухов.
Амиран, у вас репутация взрывного человека, который легко идет на конфликт с коллегами. Все помнят ваш конфликт с бывшим премьер-министром Бровцевым. В чем причина? Вы действительно считаете, что вот такой стиль общения с коллегами неизбежен?
Я извиняюсь, но здесь, в Южной Осетии, сколько я знаю, у меня репутация доброго человека, человека толерантного. Что же касается конфликтов, которые на самом деле были с правительством Бровцева, да и с моими коллегами в парламенте, то они обусловлены отстаиванием моей точки зрения, которую я считаю правильной, которая затрагивает интересы моего народа. Я, Амиран, там конфликтовал с ними не потому, что от них лично что-то хотел, а потому что они нарушали законы. Они фактически наносили и не нанесли непоправимый ущерб государству.
Ну, знаете, если упоминать ваш конфликт с Бровцевым, тогда очень многие в республике говорили, что это не столько следствие вашей принципиальной позиции, сколько была дана команда «Какой ты?», и речь шла о борьбе за контроль над российскими финансовыми потоками.
Вся суть моей позиции была бы обусловлена только тем, чтобы создать прозрачный контроль над этими средствами, да, чтобы не было неких коррупционно-емких посреднических организаций на пути денег в виде межведомственной комиссии, южной дирекции. Мне, честно говоря, приятно, что и само российское руководство в лице Голиковой тоже признало, что коррупционный фактор при предыдущем правительстве он присутствовал. Да, у меня фактически остается и та позиция на сегодняшний день в наших взаимоотношениях с действующим правительством, потому что те ошибки и те действия, антология которых была прописана в докладе комиссии парламентского расследования деятельности правительства Бровцева, они фактически остаются актуальны по сегодняшний день. Это касается и череды, опять же, этих реструктуризаций. Это касается и непредставления в парламент согласно Конституции программ социально-экономического развития, государственных программ. Это касается и незаконного, я считаю, перекидывания бюджетных средств с одной статьи на другую, хотя у нас есть закон о бюджетном устройстве, где такие действия квалифицируются как нецелевое расходование бюджетных средств. Моя позиция по всем этим направлениям остается у меня неизменной по сегодняшний день. А что моя позиция и на сегодняшний день тоже обусловлена тем заказом? Да никакого заказа не было. Это моя личная позиция. И фактически жизнь показала, что моя позиция была единственно правильна, потому что еще в 2009 году при присутствии Панова на сессии парламента я предлагал принять заявление парламентам о недопустимости создания на пути денег российской помощи Южной Осетии коррупционно-емких посреднических организаций, деятельность которых при попустительстве прежней власти привела к тому коллапсу социально-политической ситуации здесь в республике.
В республике поменялась власть, и как-то вот получилась очень забавная трансформация вчерашних ярых сторонников бывшего президента в таких, значит, последовательных его противников.
Я могу сказать, что это были чисто меркантильные интересы. Это люди, которые, почувствовав, что почва из-под ног бывшего президента уходит, да, в одночасье все перекинулись на другую сторону и все стали из его ярых сторонников ярыми критиканами. Потому что кроме критики, да, понимания проблем и той ситуации, в которой мы оказались, у них не было.
Амиран, вы член партии «Власть единства». Наверное, «Единство» будет принимать участие в следующих парламентских выборах. Официальным лидером партии «Единство» является Эдуард Кокойте, бывший президент Южной Осетии. По вашему мнению, он будет стоять в первых строчках партийных списков?
При всем том негативе, который в последнее время было сконцентрировано вокруг имени Эдуарда Джабевича Кокойте, я могу сказать, что до настоящего времени Эдуард Джабевич еще обладает значительным весом и поддержкой электората Южной Осетии. Сколько в процентах это будет, я не могу сказать, но то, что у Эдуарда Джабевича здесь в республике есть поддержка среди населения, это однозначно. Что же касается будущего единства как политической партии, ее роли в будущем парламенте, могу сказать, что, безусловно, имидж партии пострадал в ходе вот этих всех процессов, которые здесь происходили в республике. Я поэтому говорю, что партии нужна новая кровь, новые люди, которые бы, можно сказать, реабилитировали бы имя партии и четко обозначили бы в своей программе задачи, которые ставят перед нашим обществом, перед нашим государством, и, самое главное, пути их достижения и реализации.
Как вы оцениваете деятельность нынешнего правительства?
Закон нарушается, как и предбровцы, значительная часть социально-экономических, да и политических проблем, законодательных проблем, которая была унаследована от прежней власти, она сохраняется до сих пор и шагов по устранению этих проблем. На самом деле насущных проблем, которые стоят перед нашим государством, этих шагов я не вижу. Что я имею в виду? У нас огромные проблемы в сфере административно-государственного управления. У нас по настоящее время отсутствуют законы о президенте, о парламенте. Закон о правительстве в недействующей редакции, он фактически неприемлем, и нам необходимо его принять в новой редакции. Фактор вот этих законодательных пробелов создают дезорганизацию взаимодействия между ветвями государственной власти здесь в республике. То есть нет четкого круга, да, функциональных обязанностей, полномочий и ответственности между законодательством исполнительными лицами власти. Эти задачи нам необходимо решать. В любом случае они будут заложены в плане законотворческой деятельности парламента, но нам необходимо дождаться завершения работы Конституционной комиссии, которая у нас на сегодняшний день работает.
Амиран, а зачем? Ведь намного комфортнее чиновники себя ощущают, когда ведут управление в ручном режиме. Вот зачем, допустим, ссориться, мириться или договариваться с выборным главой района или мэром Схинвала? Когда можно назначить, не понравится — убрать.
Если наше руководство, да и мы все вместе, не отойдем от вот этого мышления, да, то в дальнейшем это нас ни к чему хорошему не приведет. Фактически любая власть при излишних полномочиях, да, она уже не знает, что с этими полномочиями делать. и, безусловно, одним из основополагающих факторов того социального взрыва, который мы видели, в том числе в корне этого, фундамента этих всех процессов, именно от пандемии административно-государственного строительства. То, что происходило в 2011 году, это были самые страшные дни в моей жизни. Я человек, который в жизни многое видел. То, за что боролся мой народ, то, за что гибли мои друзья, мои братья. В угоду меркантильных чиновничьих интересов определенных могло все порушиться. Вот самые страшные дни в дне, что были. А повторение этого не дай бог.
С председателем Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента де-факто Республики Южная Осетия Амираном Дьяконовым беседовал Мурат Гукимухов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили после срыва выступления президента Саакашвили прибыл к Национальной библиотеке и потребовал от всех покинуть территорию и не поддаваться на провокации. «Я призываю всех незамедлительно покинуть территорию, подчиниться закону. В противном случае мы используем все права, которые предоставляет нам законодательство», — заявил министр. Гарибашвили подчеркнул, что все те, кто нарушил закон, получат по заслугам. В ожидании президента Грузии у Национальной библиотеки парламента в центре Тбилиси участники пикета избили некоторых представителей парламентского меньшинства, представителей единого нацдвижения. В результате инцидента президент Грузии отложил свое обращение. Он обратится к нации из своей резиденции. Одна из лидеров парламентского меньшинства, депутат от партии «Единое нацдвижение» Чиора Тактакишвили, заявил журналистам, что возлагает ответственность за акцию, устроенную против выступления президента Грузии Михаила Саакашвили в здании Национальной библиотеки, непосредственно на премьер-министра Бедзину Иванишвили. Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили осудил нападение на депутатов парламента от бывшей правящей партии «Единого национального движения», одновременно заявив, что инциденты были спровоцированы. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап принял министра иностранных дел Вячеслава Черикба. Речь шла о оказании помощи абхазам, живущим в Сирийской Арабской Республике, для возвращения на историческую родину. Александр Анквап поручил Министерству иностранных дел совместно с Госкомитетом по репатриации продолжить работы по уточнению списков желающих вернуться в Абхазию. На встрече обсуждались также внешнеполитические вопросы, сообщает Абсны Пресс. Тбилисский городской суд решает вопрос меры предварительного пресечения для бывшего командира спецназа Минобороны Грузии Мамуки Абашидзе. Он обвиняется в организации пыток. Обвинение ему было предъявлено накануне. Уголовное дело против Абашидзе было возбуждено на основе показания нескольких спецназовцев, которые обвинили своего командира в плохом обращении с военнослужащими. Как заявил адвокат обвиняемого Георгий Аняня, его подзащитный не признает себя виновным. По его словам, Абашидзе заявляет, что существовал специальный курс обучения, во время которого у спецназовцев вырабатывались определенные навыки. Во время этих учений некоторые из них даже специально оставляли в лесу.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В течение последних двух недель в Цхинвали не утихает скандал. Нескольких представителей московской осетинской общины во главе с Гочей Дзасуховым, которые участвовали во встрече с грузинским патриархом Ильей II, каждый день обвиняют в предательстве национальных интересов и измене как чиновникой, так и представителей широкой общественности. Наш корреспондент Зарина Санакоева решила выяснить у жителей города, считают ли они необходимым вести неустанную работу по разоблачению врагов народа, а в случае выявления чуждых элементов, как именно следует их наказывать.
Верите ли вы, что предатели Родины и враги народа действительно существуют, и их разоблачение поможет укреплению государственности?
Конечно, всегда существовали. Во все времена существовали. Не может быть такого. В любом государстве будет. А вот Южная Осетия не исключение.
Их можно искать?
Конечно.
А что с ними нужно сделать в таком случае потом, если их найти?
Ну, уголовный кодекс для этого есть. Судить. По закону.
Наверное, есть. Вот, назвать кого-то я не могу. Но я конкретно не могу назвать вам.
А если они есть, их нужно искать и преследовать как-то?
Надо их искать. Их искать надо, не преследовать надо.
И что с ними сделать нужно? Как с ними?
Отстранить их надо от занимающихся должностей.
А вы думаете, они только на должностях работают?
Только может быть, бывает и так.
Я думала, что у нас врагов нет. Нас все доброжелатели. Какие могут быть у нас враги? Ну, есть, конечно, внешние враги. А внутренних врагов, я считаю, каждый человек, каждый здесь живущий, это патриот своей страны. И каждый из нас старается, чтобы завтрашнее наше было намного лучше, чем вот сегодняшнее. Чтобы кто-то был врагом своего народа, я считаю, ну, может, у кого-то какие-то отдельные мысли есть, но в общей сложности, я думаю, что врагов не должно быть. Нет, я считаю, что дело каждого, если кто-то отсюда уехал, кто-то не так что-то поступил, это дело каждого человека самого.
В разговоре даже не обращаю внимания. Я хочу, лишь бы было спокойствие. А когда всякие вещи там начинают, вот эти вещи мне нравятся. Надо стабильность. Надо человек помогу уважать когда друг друга. Ситуация, которая сложилась сейчас, нам не нужны эти вещи. Мы должны уважать друг друга. Вот если кто-то там неправильно что-то скажет, тогда, вот, допустим, против тебя даже говорит, надо терпеть. И надо просто дать понять, что он или она не права. Ситуация. Мне нравится, когда стабильность есть.
И тоже, наверное, есть. Конечно. Те, которые предали Южную Осетию и уехали, тоже враги вроде бы народа. Внутри тоже есть очень много врагов. Просто они как-то маскируются.
Что с ними нужно сделать?
Не знаю, наверное, да, ну, нужно народу решать, вывести его на площадь и сделать, не знаю. Как-то их наказать каким-то образом, чтобы другой уже, вот, смотря на вот это наказание, не посмел предать дальше.
Если судить по уголовному кодексу, то врагов народа очень много. Те же шпионы.
Ну, они среди нас есть?
Как вы думаете? Конечно, есть. Я конкретно ни о ком сказать не могу, ни о ком не слышала. Но просто они есть везде, в любом обществе, в любом государстве.
А в таком случае что с ними тогда надо сделать?
Ну, их сначала надо найти, это очень непросто. Привлечь к уголовной ответственности.
Верите ли вы, что предатели народа и враги Родины действительно существуют?
А вы думаете, их нету? А враг это не тот, который перебежал в Грузию или что-то такое. Враги те, которые вот нас заставляют вот по такой пыли ходить. Вот это самые первые враги. Я так думаю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы продолжаем программу и теперь перенесемся в самопровозглашенную республику Абхазия. «Улица корчится без языка», писал Владимир Маяковский, и эта фраза как нельзя лучше подходит для характеристики ситуации, которая сложилась в Абхазии, считает наш политический обозреватель Инал Хашик. В самопровозглашенной республике изменился политический язык. Из инструмента распространения информации он превратился в способ ее сокрытия. Право формулировать смыслы в публичном политическом пространстве в Абхазии сегодня узурпировано одним человеком, президентом республики Александром Анквабом, а весь корпус чиновников либо повторяет им сказанное, либо предпочитает молчать.
В связи с тем, что публичной политики в Абхазии все меньше и меньше, и она сфокусирована на одного президента Александра Анкваба, высвободившееся поле выполняется достаточно специализированным языком, который пытается выдать какую-то информацию или объяснить те или иные события, а в итоге выходит совсем наоборот, запутывая тех, кому посвящена эта информация. Если обратить внимание на интернет-ресурсы, которые имеются у власти сегодня, и почитать о том, что же происходит в этой стране, наверное, нужно иметь очень большую фантазию, чтобы определить, что же там, собственно говоря, написано. Одним из таких примеров могу привести информацию, которая была несколько дней назад распространена пресс-службой президента Александра Анпа. Сообщалось о том, что президент принял главу Сухума-Пицунской епархии отца Виссариона и ряд других священников этой епархии. И они обсуждали визит Виссариона в Москву, и президент уже в конце как бы подтвердил, что он остается на прежних своих позициях. Точка. Никто ничего не понял, на каких позициях. Правда, через день они как-то уточнили, что эта позиция заключается в том, что у Абхазской церкви должен быть свой епископ. И опять точка. И опять очень много чего непонятного. То есть слишком много вопросов возникает вокруг той информации, которая появляется, и каких-то внятных ответов мы не видим. Журналистам самим приходится иногда додумывать, политикам тоже. И этот информационный и языковый вакуум, который существует, конечно же, не создает в реальности какой-то стабильности в самом обществе. Общество слишком дезориентировано, и власти, наверное, стоит подумать, как же все-таки разнообразить ту скудную информацию, которую она выдает. Обычно информацию из первых уст удается узнать из тех пресс-конференций, которые раз в два месяца устраивает президент Александр Анфлаб. Но после этих пресс-конференций опять же наступает вот этот информационный вакуум, который заполняется массой непонятных сообщений. При том, что чиновник поддерживает вот эту линию власти, которую обозначили. И каких-либо других вариантов мы не видим. Недавно показывали сюжет по абхазскому телевидению, когда главы администрации собрались и говорили, что необходимо поднять тариф на электроэнергию. До этого президент говорил о том, что это неизбежно, и все главы администрации как один повторяли эту властную аксиому. Каких-то вариаций. Может быть, у кого-то появится другой подход к разрешению какой-либо проблемы, абсолютно не наблюдается. Чиновники либо говорят, когда им подсказывают, что надо сейчас сказать сверху, либо предпочитают вообще молчать, и это тоже очень активно приветствуется.
Из Сухуми был наш постоянный автор Инал Хашик.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Грузино-российское сближение может предполагать не только налаживание экономических и культурных отношений, но и постепенную сдачу Москвой национальных интересов абхазов. Такие опасения высказываются сегодня в Сухуми. Наш постоянный автор Виталий Шария полагает, что подобные действия руководства России будут походить на попытку тушения тлеющего костра бензином.
Грузино-российское сближение, потепление отношений – это, конечно, пока в основном риторика, разговоры о перспективах, декларации о намерениях. Но намерения имеют обыкновение превращаться в реалии. На днях у меня был спор с автором одной публикации, которую он предлагал в местную газету. Впрочем, собеседник довольно быстро со мной согласился. Он собирался комментировать в ироническом ключе намерение российских властей возобновить импорт грузинских вин и минеральной воды Боржоми. Но я сказал ему, давай разделим наши отношения к грузино-российскому сближению на две составляющие. Первое – это отношение к тому, что может пойти во вред абхазским национальным интересам, то, что мы привыкли называть гипотетической сдачей Абхазии Москвой. А вторая – налаживание экономических, культурных и прочих отношений между Россией и Грузией, идущие на пользу обеим сторонам, но не задевающая наших интересов. Разве красиво с нашей стороны проявлять по этому поводу какое-то недовольство, какую-то ревность? Другое дело, конечно, что в жизни все слишком тесно переплетено, и наивно верить, что при развитии грузино-российских отношений эти самые составляющие будут существовать абсолютно независимо друг от друга, не смешиваясь, как вода и масло. Вот читаю, например, в номере 4 российского еженедельника «Аргументы недели» заметку без подписи «Грузия возвращается в СНГ». Рассуждая о патовой ситуации в грузино-российских отношениях из-за признания Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии, он заявляет, и Кремль виноват в этом не менее Тбилиси. Многие эксперты уверены, что Дмитрий Медведев совершил ошибку, поторопившись признать независимость двух новых кавказских стран. Это решение не отыграть назад. В 2008-м вполне можно было ограничиться лишь объявлением России протектората над спорными территориями. Конец цитаты. А по-моему, трудно придумать что-то глупее, как это можно объявлять протекторат над территориями другого государства, члена ООН, одновременно продолжая признавать его территориальную целостность. Я не знаю, читал ли подобные высказывания, начавшие появляться в российской прессе, один известный в абхазском обществе человек, но вчера услышал от него следующее. Говоря про обсуждаемую возможность того, что абхазским православным в Москве предложат временное двойное управление со стороны РПЦ и ГПЦ, он задался вопросом, а не есть ли это пробный шар? Правда, такие настроения в абхазском обществе высказываются все же редко. Большинство, взвесив все обстоятельства, воспринимают ситуацию гораздо спокойнее. Ведь попытка возвращения в грузино-абхазо южно-осетинских отношениях к ситуации четвертьвековой давности напомнила бы тушение тлеющего костра бензином. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И наша постоянная по пятницам рубрика «Гость недели». Речь в ней пойдет о Иосифе Сталине, которого большинство считает диктатором и тираном. Впрочем, здесь, на его родине, в Грузии, есть и такие люди, для которых он по-прежнему остается героем. С одним из таких людей, 82-летним Карло Харатишвили, сегодня беседовал наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
Карло Харатишвили родился в далеком 1932 году. Он помнит начало Второй мировой войны, победу, смерть Сталина и длинную цепочку восхождений и падений советских лидеров. Перед его глазами прошла и вся новая история уже независимой Грузии. Отыскал я его в одном из тбилисских спальных районов, где батони Карло, теперь уже пенсионер, проживает со своей супругой. Седой, с изборожденным морщинами лицом, Карло протянул мне для рукопожатия левую руку. На месте правой висит пустой рукав. Руку после врачебной ошибки ему ампутировали в 1998 году. Карло говорит, советская медицина такого не допустила бы. Уже из этого выражения понятно, Карло убежденный коммунист. Более того, он сам признается, что до сих пор уважает и ценит Иосифа Сталина. Он спрашивает меня, считаю ли я Сталина диктатором. После небольшого колебания я отвечаю утвердительно. Карло явно недоволен моим ответом, но отвечает сдержанно, привык к такой оценке.
Репрессии, в которых обвиняют Сталина, да, они были, но его вынудили пойти на это. Вынудили те самые люди, с которыми он боролся, троцкисты и зиновьевцы, его окружение. Гонения и убийства происходили бы и без него. Причем, я думаю, что в гораздо более крупных масштабах.
Карло рассказывает, что прекрасно помнит 5 марта 1953 года, день, когда умер Сталин. Говорит, что печаль народа была искренней. Карло признается, что и сам не смог сдержать слезы, услышав о кончине вождя. Горевали даже те люди, от которых этого не ожидали, уверяет старый коммунист.
В тот день я был у одной моей знакомой в Тбилиси. Это женщина среднего возраста, в которой в молодости была просто красавицей. Ее домогался один местный партийный лидер, но после отказа устроил так, что сначала посадили ее мужа, а потом ее саму отправили. На 10 лет в лагеря. Так вот, в тот день она была вся в слезах. Я спросил ее, как, даже ты горюешь? Она ответила, да, даже я.
С негодованием Карло встретил выступление Хрущева, обличавшего культ личности. Он и сейчас дрожит, когда говорит об этом. Как и многие молодые люди, в марте 1956 года он вышел на проспект Руставели протестовать против нападок на Сталина. Эти митинги и последующий расстрел демонстрации войдут в историю страны как тбилисские события 56-го. Тогда были убиты 15 человек, десятки получили ранения. Карло был среди тех, кому повезло.
Когда люди двинулись к главпочтамту, я шел вместе вместе с ними, но чуть позади демонстрации. И тогда я услышал первые выстрелы. Вдоль проспекта растут огромные платаны, и я видел, как пуль сбивали ветки, которые падали прямо возле меня. Я успел уйти и не попасть на линию огня, но мимо меня проехали танки, которые взяли остальных демонстрантов в окружение.
Карло морщится, когда говорит о последующем периоде. Он не считает достойным ни одного главу советского государства после Сталина. Он поступил на работу на станкостроительный завод и работал там много лет, а потом занялся преподаванием в техникуме. В 60-х он познакомился со своей супругой Гулико, которая сейчас с любовью смотрит на своего уже постаревшего супруга, суетясь у стола. Они вместе уже более полувека. Карло говорит, что к 50-летию свадьбы он наконец решился и обвенчался с Гулико. Коммунизм не помеха вере, считает он, говорит, что даже Сталин с уважением относился к представителям духовенства.
Я член коммунистической партии, бывший партийный работник, но я крестил всех своих детей. Не скажу, что я глубоко религиозен, но я хожу порой в храм, зажигаю свечку. Даже в советские времена не приходило ни одной Пасхи без того, чтобы в нашей семье не было крашеных яиц на столе.
Развал Союза Карло пережил очень трудно, хотя признается, что голосовал за первого президента независимой Грузии Звядагом Сахурдия. Голосовал он и за каждого последующего лидера Шеварднадзе, Саакашвили и, наконец, Иванишвили. Говорит, что не стыдится этого, хотя каждый из них его разочаровывал. Гулико поставил на стол бутылку вина и фрукты, вино домашнее. Карло до сих пор не упускает случая поработать на своем маленьком участке. Соседи, говорит он, удивляются, что он с одной рукой работает лучше, чем многие с двумя. В его комнате стоит компьютер, его старый коммунист использует для написания своих статей и книг. Он редактор газеты «Семартле», «Правда». 500 экземпляров, которые предназначены для читателей, интересующихся левым движением. Говорит, что таких в последнее время становится все больше, подтягивается им молодежь. Несмотря на свой преклонный возраст, Карло не собирается уходить на покой. Он рассказывает о том, как одной рукой набрал на компьютере свой роман в 1000 страниц. Историю интеллигента, прошедшего через все самые важные события в новейшей истории страны. Он, немного смутившись, признается, что история во многом автобиографическая и надеется, что кто-нибудь заинтересуется ее изданием. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В последние дни представители национального движения стали все чаще критиковать новые власти за проявление кумовства. По утверждению оппозиции, в госучреждениях ведется массовая зачистка старых кадров. Освобожденные рабочие места занимают родственники министров и депутатов от грузинской мечты. Только в Шидакартли, по утверждению губернатора Андро Барнова, имело место 27 таких случаев. Правозащитные организации начали проверку достоверности этой информации. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Саба Цитикашвили, глава правозащитной организации «Информационный центр Картли», может утверждать с полной уверенностью, что в управе местный орган самоуправления Гори недавно были приняты на работу трое родственников депутата от грузинской мечты Тамаза Шиошвили – зять, дядя и двоюродный брат. Они оказались чуть ли не единственными, кто публично подтвердил наличие родственных связей с высокопоставленными представителем грузинской мечты. Однако непотизм тут ни при чем, считают новоявленные госслужащие. По словам правозащитника, вакансии в регионе образовались в результате массовых увольнений по собственному желанию сотрудников органов местных самоуправления и других госучреждений в декабре. При этом странным образом оставить работу пожелали не только чиновники высшего звена, но и рядовые специалисты, не связанные с национальным движением. Правозащитник отмечает, что изначально к этому процессу жители региона относились с пониманием.
Настрой общества был таким, что старым следует уйти, хотя это не должно было коснуться профессионала. Теперь, когда люди стали узнавать, что на освобожденные места назначают родственников представителей партии, это им не понравилось. Отдельно выражают недовольство активисты грузинской мечты, большинство из которых ожидают, что получат работу. Они протестуют, что при назначении учитываются не их заслуги во время предвыборной кампании, а родство с политиками.
Мнение о том, что госслужащие, которые получили работу в органах власти во время правления нацдвижения, должны освободить места для сторонников победившей коалиции, уже стало общим местом для грузинского...
Эхо Кавказа.
которые получили работу в органах власти во время правления нацдвижения, должны освободить места для сторонников победившей коалиции, уже стала укореняться. Убежденность в этом подкрепляется еще и тем, что новые министры, как и чиновники на местах, не спешат проводить конкурсы на замещение вакансий, к чему их обязывает закон о публичной службе. В социальных сетях идет бурная дискуссия вокруг заявления премьер-министра Бидзина Иванишвили по этому поводу. На пресс-конференции 5 февраля на вопрос о том, как проводится подбор кадров, Иванишвили ответил:
«Не знаю точно. Наверное, в основном по знакомству ищут специалистов, но еще по заявлениям, что мне больше нравится».
Премьер-министру пришлось там же уточнить, что он отнюдь не поощряет кумовства, просто объясняет его живучесть о грузинской традиции помогать в первую очередь родственникам и друзьям. Чтобы изменить менталитет грузин, понадобится десятилетие, и к этому надо относиться с пониманием, добавил он. Тогда же, в подтверждении своей приверженности цивилизованным нормам, Иванишвили сообщил журналистам, что на нынешнего министра внутренних дел Ираклия Гарибашвили он когда-то обратил внимание именно благодаря конкурсу. По иронии судьбы, после смены власти пальму первенства в массовых увольнениях сотрудников прочно удерживает именно ведомство Гарибашвили. Там потеряли работу около 500 человек. Однако представитель Transparency International Леван Натрушвили отмечает, что пока рано говорить о непотизме как сложившейся тенденции. По его словам, эта проблема была прежде всего актуальна при прежних властях. Во избежание повтора ошибок предшественников Леван Натрушвили рекомендует правительству грузинской мечты максимально прозрачно проводить кадровую политику.
Надо на основе конкурса принимать новых сотрудников в госучреждениях. Что касается старых сотрудников, причины их увольнений должны быть четко сформулированы. Нужно создавать комиссии, проводить аттестации.
Непотизм является проблемой всех обществ, переходящих от традиционного к современному укладу, отмечает философ Гига Зидания.
Однако мы до конца не понимаем или же не хотим понять, что ценность и устройство современного общества совсем другие, чем в традиционном социуме или во времена Советского Союза. Процесс модернизации грузинского общества проходит очень медленно.
Грузинская мечта в предвыборный период ярко и пламенно критиковала националов именно за непотизм. Они заявляли тогда: «Сегодня работа является привилегией, которой в первую очередь пользуется правительственная элита, ее родственники и друзья. Будущие победители тогда же обещали: мы изменим это». Увы, пока можно видеть только то, что опыт предшественников мечтатели не торопятся отправлять на свалку, а напротив, весьма охотно применяют. Так что желающим получить работу придется подождать, пока у победителей не кончатся родственники. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И, как мы и обещали, к концу программы мы возвращаемся к нашему корреспонденту в Тбилиси Олесе Вартанян, которая следила за выступлением президента Михаила Саакашвили. И, Олеся, расскажите, пожалуйста, он закончил только что речь и собирается отвечать на вопросы. Скажите, пожалуйста, как развивались, что главное было в его речи?
Ну, в самом начале он осудил то, что случилось сегодня у библиотеки, а потом перешел к заранее заготовленному тексту, с которым он собирался выступить в парламенте. Саакашвили был довольно взволнован, часто запинался и даже ошибался. В его речи было немало созидательных нот. Саакашвили признал, что было совершено немало ошибок во время правления его команды, но никто не безгрешен, говорил он. И главный его месседж заключался в том, что выборы закончились, националы в них проиграли, давайте теперь сотрудничать. Это был призыв к парламентскому большинству, грузинской мечте. Он говорил, что теперь пришло время рука об руку продолжить развитие страны. И как он это видит, он сказал, он призвал прекратить аресты, суды, увольнения людей по политической принадлежности. И у него было обращение и к своей команде, к националам. Он призвал свою партию больше слушать народ и с большей терпимостью относиться к своим оппонентам. В конце ему аплодировали стоя.
Ну, сейчас... А сейчас он в ожидании вопросов, которые ему будут задаваться?
Я нахожусь сейчас в соседней комнате, я не вижу, что там сейчас происходит, но он в конце своей речи сказал то, что он хотел бы услышать сейчас вопросы и замечания от своих оппонентов, от грузинской мечты, но так как их нет сейчас в зале, то он готов принять вопросы из публики.
Олеся, скажите, как вот вы заметили, кардинально изменился тон президента? У вас вот буквально есть еще секунд 40. Скажите, похож он на человека, который может пойти на компромиссы теперь?
Ну, во время своего выступления, несмотря на то, что он протягивал руку своим оппонентам, он сказал, например, что нескольких министров он никогда бы в жизни не назначил на эти должности и даже назвал депутатов, которые, как он сказал, не имеют права находиться в парламенте. Так что его созидательные моменты в его речи, они как бы проходили вместе с критикой его оппонентов.
Спасибо.
Так что, наверное, все-таки сотрудничество не выйдет.
Спасибо, Олеся. Я напомню, это была наш корреспондент Олеся Вартанян, которая следила за речью президента Саакашвили. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.